Шалом, дорогие друзья, добрый день. Сегодня второй день по шаббату, 9 число месяца Тевет. И сегодня мы, так у нас необычно получается, поскольку вчера я не очень хорошо себя чувствовал, мы сегодня с вами пройдем две главы, 4 и 5 главу первой книги Шмуэля. Мне бы хотелось несколько слов сказать вначале о сегодняшней дате. Сегодня, как я уже сказал, 9 число 10 месяца, 9 число месяца Тевет по еврейскому календарю. В сборнике еврейских законов Шулхан Арух сказано, что в этот день рекомендовано, мудрецы советовали поститься, но не открыли нам секрет, по какой причине полагается поститься. На что ссылается Шулхан Арух? Он ссылается на древний список дней, когда полагается поститься, в котором помимо библейских постов есть еще разные посты, установленные еврейской традицией в случае, когда были какие-то большие беды, происходили в истории Израиля или еще что-то особенное случалось, в память об этом устанавливаются посты. По поводу каждого из этих постов есть какой-то комментарий, который говорит, почему именно в этот день надо поститься. Например, следующий день, 10-го Тевета, это день, когда Тора была переведена на греческий язык. А вот с 9-го Тевета и так долгое время оставалось секретом, почему же в этот день положено поститься. Есть многие версии, которые говорят, что Эздра, который Эзра книжник на иврите, умер в этот день. Но большинство источников называют две разные причины, которые по соображениям цензуры Израиль вынужден был скрывать. Первые говорят, что в этот день, 9-го Тевета, умер Шимон Петрос, известный христианам как апостол Петр. Согласно еврейскому преданию, апостол Петр был еврейский мудрец, который, увидев, что христианство уводит евреев от еврейства, внедрился и окончательно отделил, так сказать, христиан от евреев, положив свою душу за спасение еврейского народа. Поэтому, согласно этой традиции, сегодня уже почти никто не постится в этот день, сегодня был бы пост в память о смерти апостола Петра. Другая традиция говорит, и современные исследователи, такой, скажем, авторитетный исследователь устной Торы, как профессор Шауль Либерман, говорит, что это наиболее вероятно, что 9 числа месяца Тевет – это рождение Иешуа из Назарета. То есть, если так посудить, то с очень древних источников 9 число месяца Тевет – это такое еврейское Рождество. Если в те дни, когда празднует церковь Рождество сегодня, скажем, 25 декабря и 6 января, у евреев есть свои обычаи, скажем, это называется нитл-лернен. В этот день не учат Тору, в этот день запрещено учить Тору, в дни Рождества католического, там, где католические страны, и православного, там, где православие, запрещено учить Тору в дни Рождества. Сегодня говорят, но это для того, чтобы не давать силы христианству, а раньше было понятно, что это для того, чтобы не попасться под руку гуляющим пролетариям православной и католической веры и не попасть на погром. Так или иначе, в этот день не учились, играли в домино, карты и лото. Это и сегодня традиция существует. А все-таки по традиции, которая вот дошла до нас через то, о чем я говорю, рождественской датой считалась дата 9 числа 10 месяца. То есть, если так спросить, когда еврейское Рождество, то оно выпадает на сегодня. Это было в скобках, так сказать, историческое примечание к сегодняшнему дню в свете исследователей современной науки. Мы, как я уже сказал, будем сегодня читать 4-5 главу первой книги Шмуэля, но с Божьей помощью мы начнем с молитвы. Отец Небесный, прошу Тебя благословить, укрепить, поддержать всех тех, кто сегодня на войне, всех тех, кто под обстрелом, всех тех, кто остался без тепла, без света, без электричества. Дай утешение тем, кто потерял своих близких. Дай утешение тем, кто потерял свое жилье. Дай надежду, мир, упование тем, кто вынужден быть на чужбине, вынужден на чужбине искать новой жизни, искать временного пристанища. Поддержи и укрепи этих людей. Поддержи и исцели всякого, кто страдает от этой войны. Того, кто испытывает бессилие, укрепи силой. Того, кто испытывает ненависть, кто переполняется ненавистью, исцели от ненависти и приостанови, останови эту войну, дай мир своему народу. Благослови тех, кто ищет пропитание, кто ищет, как прокормить свою семью, пусть будет у них достойная работа, так чтобы не нуждаться в займе от крови и плоти, в подарке крови и плоти, только из твоей раскрытой руки, чтобы был в доме достаток, избыток, чтобы была возможность помогать другим, радость помогать другим. Благослови и исцели больных, дай мудрости исцелять врачам, благослови тех, кто сопровождает больных. Примири семьи, в которых нет мира, примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. А мы с вами сегодня, как я уже сказал, почитаем две главы, четвертую и пятую главу книги, первой книги Шмуэля. Мы остановились на том, что в конце третьей главы был описан первый опыт общения юного Шмуэля со Всевышним, и сказано, что с той самой поры все знали, что есть в Шило пророк. То есть в Израиле после долгого перерыва было возобновлено пророчество. Давайте начнем читать с самого начала 4 главы. «Ви давар Шмуэль лихоль Исраэль». И разошлось слово Шмуэля по всему Израилю. Какое слово Шмуэля? В конце прошлой главы мы читали, что Шмуэль предрек, что дети Эли погибнут в один день, что у него никто не доживет до старости, весь его дом будет уничтожен. А тем не менее, жизнь идет своим чередом. «Ваеце Исраэль лекрат плештим лемельхама». И вышел Израиль навстречу филистимлянам на войну. «Выехну аль Эвен Эзер». И остановились они у Эвен Эзера. Это место еще тогда не называлось Эвен Эзером. О том, как оно стало Эвен Эзером, мы прочтем позже. Но читатели уже рассказывают ту географию, которую он знает. «У плештим хану беафек». А в Афеке остановились филистимляне. То есть два лагеря встали друг напротив друга. В Иерху плештим ликрат Исраэль. И поднялись в организованную атаку филистимляне против Израиля. В Титоша Мельхама. И разгорелась буквально в смысле война. В Инагеф Исраэль и в ней плештим. И стер был Линагеф. Линагев или Нагев, как бы побито, уничтожено, стерто, сдуто было общество израильское перед филистимлянами. В Якубе Маарехель Бесаде и на поле боя, в процессе боя, побили они, убили Ки Арбателяфим Иш, около 4000 человек. Ну, это, конечно, очень серьезное поражение. «Воево ам эля махане» и пришел народ в лагерь. «Воямру сикне Исраэль» и сказали старейшины Израиля. «Лама нагафну Адунай айом лифней плештим». Почему сдул нас сегодня Всевышний перед филистимлянами? Что случилось? Как сделать так, чтобы это не произошло? Можно же было, конечно, сделать какую-то работу над ошибками, разобраться в духовном состоянии общества, но старичины решили пойти другим путем. Давайте возьмем наш боевой талисман. Помните, когда поднимали ковчег, Моше говорил, поднимись ковчег, и была вера, и была уверенность, что ковчег, он сметет врагов, как никакое оружие, ни древнее, ни современное, не сметет врагов. И, конечно же, в это верят и израильтяне. И они говорят, никаха алейну мишело, давайте возьмем нам мишело, это рон, это брит Адонай, ковчег завета Господня. Вы его бекервейну, вы ишану мекавейвейну. Он будет среди нас, и он спасет нас от руки врагов наших. То есть оружие массового поражения, оружие нашей победы – это ковчег завета. В нем, так или иначе, какая-то частица, какой-то свет, какая-то сила Господня заключается. Вот как возьмем его на поле боя, как ударим ковчегом по филистимлянам, так и будет нам победа. «Вейшлах ам шило», послал народ посланников шило, «Вейсу мишам этарон брит Адонай цвот». И взяли оттуда ковчег завета Господа Цваота. А Цваот, как мы говорили, или в русском переводе такое слово Саваоф, это бог воинств. Цава – это армия, Цваот – армии, бог воинств. Ешев Акрувим – тот, который восседает на херувимах, как в колеснице, то есть вот такой вот образ бога у них был. Вышам Шнейбны Эли, а там еще два сына Эли, мы про сыновей Эли читали, и про их поведение читали, и Марона Брит. Они пошли с ковчегом Завета Божьего, это Хофни и Пинхас. Куда же ковчег Завета без священников? И вот впереди, так сказать, во главе войска Израилева уже идет такое чудо, дар Божий Израилю, ковчег завета. И, конечно же, можно верить, что теперь-то нас ждет победа. Вики во Аарон брит Адонай эль Махане. И было, когда прибыл ковчег завета Господня в лагерь, ваярыу кол Исраэль труа гдола, ветуа марец. Таким высоким восклицанием, таким громким восклицанием завосклицали громким криком, закричали израильтяне, что завибрировала, задрожала земля повсюду, стало слышно, что что-то там такое в лагере Израиля шумит, происходит. Вышмеу флештимит коля труа, и услышали филистимляне голос трубления в Ямру, и сказали, «Маколь труа гдоля азот!» Что же это за голос громкого трубления этого «Бемахане Аеврим» в лагере у Еврим? «В еду киарон бааль махане». И узнали они, что ковчег прибыл в лагерь. Страшно? Просто страшно. Жуть как страшно. «В еру пришлим!» И испугались филистимляне. «Киамру!» Потому что сказали «Ба Элюим или Махане?» Элюим пришел в лагерь. «Вэмру ойляну!» И сказали они «Горе нам!» «Кило айта казот и твольше шум!» Не было такого в недавние времена. «Ойляну!» «Горе нам!» «Ой!» «Лану» — это «ой!» «Нам» дословно. «Ми ецелейну мияд Элюим адирим маэлле!» «Кто же нас спасет от руки этого великого Бога?» «Эм Элоим амаким эт Мицраим мака бемидбар». Это тот самый Бог, который побил Египет и устроил побиение в пустыне. И что решили делать филистимляне? Ну, никому не хочется умирать, никому не хочется порабощаться. Поэтому филистимляне проявляют, ну, вызывающее уважение, во всяком случае, воинские качества. Ваитхаску ваеволя нашим плештим. Укрепитесь и будьте мужиками, филистимляне. Пента вдули и в Рим, чтобы вам не служить им, кашир авдулахем, как они служили вам. Чтобы вам не быть рабами евреям, как евреи были рабами вам. Ля нашим, в этом ля нашим, вы не лахемтем. Будьте же мужиками и воюйте. Вы ильхему плештим и стали воевать филистимляне, чего никто не ждал. Но евреи ждали, что придет ковчег, и он то ли каким-то ультразвуком, то ли инфразвуком, то ли напалмом, то ли еще чем-нибудь, ударами «Катюш», ударит и разобьет этих филистимлян. Филистимляне воевали. «Вейнгав Исраэль» и снова стунула Израиль. «Вейнасу ишлеу алав» и разбежали все по шатрам своим. То есть филистимляне, они нечего терять, они не хотят быть рабами. Евреи долго-долго уже в рабстве филистимлян и привыкли к рабской психологии, привыкли быть рабами. Уйти макак дулями, вот, и было это очень большим ударом. В Ипольме Исраэль шлюшим элиф рагли. 30 тысяч людей пехоты погибло из числа израильтян. В Арон Элоим нельках, а ковчег Завета был захвачен. Филистимляне взяли ковчег Завета в трофей. Это, ну, вообще неслыханно, как страшно. Ушнейбне Эли мету, Афни у Финхас. А два сына Эли погибли, убиты были, Офни и Пинхас. В Ярац лишь Бениамин, и убежал человек из колена Бениамина, Миама Ареха, из поля боя, по некоторым версиям, это молодой Шауль. Ну, об этом еще поговорим как-нибудь позже, когда дочитаем для Шауля. Воевал Шило, и он, этот молодой Вениаминин, пришел, прибежал в Шило, в Йомау, в тот же день, умудав Круим в Эдема Аль-Рушо, и одежда, мундир его, изодран, и земля на голове его, то есть грязный, разорванный человек из колена Бениамина, добежал таки до Шило, в его и пришел в Ини-Эли Юшев-Аль-Кисе Яд-Дарых. И видит он, что возле дороги на стуле сидит Эли. Ждет, конечно, возвращения ковчега, возвращения своих сыновей. Мецапе ки ая либо харед аларон Элоим. Сидит и ждет, потому что сердце его в тревоге за ковчег завета. Почему не сказать, почему сердце его не в тревоге за его сыновей, там два сына его, Хофни и Пинхас. Про Хофни и Пинхас он уже знает. Уже упало пророчество, что им недолго осталось. А вот ковчег завета – это страшно. Ваиш бааля агид баир, ватизаак уляир. Человек пришел, тот самый человек из колена Бениамина, пришел рассказать в городе и возопил весь город. Вишама Эли коля цаакот. Эли услышал голос крика, услышал крик из города. Вьомер ма коля амона зе. Что это за голос толпы? Ваиш мэр яво ваягид Эли. Тогда человек поторопился и прибежал сказать Эли. Эли бен тишем вишмоне шана. А Эли в то время 98 лет. Вейнав кама. А глаза его уже потуснели. Лёй холерот. Он еле видит. Он сидит в дороге. Он ждет ковчега. Слышит голос из города. И вот беженец, бегун, скрывшийся с поля боя, из колена Бениамина, приходит рассказать ему. Вемер иш элей, и сказал человек Эли, анохи абамина маарехет. Это я тот самый, кто пришел, бежал с поля боя. Вани мина маарехет насти. Я с поля боя бежал, айом, сегодня. Вемер маадавар бни. И священник не осуждает его. Говорит, что ж ты сбежал-то с поля боя, когда за тебя народ кровь проливал? Он говорит, что там, сынок? Ну что там, сынок? Обращение снова такое, бни, сынок, что там случилось? В Ян Амивасер, и сказал вестник, в Йомар, нас Исраэль фняля плештим, и сказал, убежали израильтяне от филистимлян. В Гамма Гефак Дула и Табам, и падение, падеж большой был среди народа. Увегам шней банеха мету, Хофни и Пинхас. И два сына твоих умерла, Хофни и Пинхас. Веарон Элоим нилькаха. И ковчег завета захвачен. Среди всех этих новостей, среди того, что тысячи убитых в Израиле, и среди того, что Израиль бежал с поля боя, и среди того, что убиты два его сына, и среди того, что взят ковчег, что мы читаем, «Вики зихрон это Аарон Элоим». И было, когда он упомянул только ковчег Божий. «Ваяполь мяла кисе охронит бад яд». Он упал, перевалился через опорку стула, через столб ворот. «Ветишабер миркато» и позвонок его сломался в ямат и умер. Киляркена иш в каведу, потому что он был старым и очень тяжелым. Мы говорили, наверное, много раз священник, поскольку он вынужден, так сказать, по долгу профессии есть много мяса, он тучный товарищ. И вот он упал и умер. Ну, 98 лет человеку, то есть на него не могло распространиться пророчество, что он умрет молодой. Вуу шафат Исраэль арбаим шана. Он судил Израиль 40 лет. Ну что значит шафат Исраэль? То есть был авторитетом, был авторитетной фигурой в Израиле. Что у него еще было в семье? Векалато эшет Пинхас, а его невестка, жена Пинхаса, ара лалет. Она беременная, совсем уже на сносях. То есть 9-й месяц. Ватишма, тшмуа, аллаха арон элоим. И когда она услышала слух о том, что взят ковчег завета, умет хамея, и умер тесть ее, обратите внимание, на самом деле там еще и муж ее умер. Но она услышала, что взят ковчег завета, и умер тесть ее, Ваиша, и только потом муж ее, Ватикра, и случились с ней схватки, Ватилед, и родила Кина Евхоля и Царея, потому что быстро налетели на нее схватки ее. Векаэт Мута, и наградочи смерти, Ватидаберна Ницавот Алея, говорили представленные к ней, то есть повитухи, те, кто был ответственный за то, что она родит. Альтерей, кибене ладет. Не бойся, ибо ты сына родила. Ну, было такое поверье, что сына родить это безопаснее, чем дочку. Ну и хотели показать, и смотри, какого красавца ты родила. И к тому же, ну, после того, как женщина родила, вроде бы уже и схватки сразу заканчиваются после родов, но вроде бы уже опасность позади, смотри, какого ты сына родила. Вэлё анта, вэлё шата лима. И она не ответила и не поставила на это сердце. То, что она увидела своего сына, то, что ей показали сына, не ободрило сердце ее. Вытекрали нар, и назвала она мальчика и хавод, и это значит не. Хавод – это квод, честь, не честь. Антоним честь. И хавод – без чести нельзя так перевести. И хавод – это не честь. Может быть, родить мальчика – это всегда квод, честь. А здесь вот никакой чести нет. Ремор, сказав, галя квод ми Исраэль. Сказал, изгнана слава от Израиля. Аль-Лакхорон Илаим, за то, что взят был ковчег Завета, Вель-Хамея, и за тестя своего, и за мужа своего. То есть вот то, что происходило в Шило, ковчег Завета и все, что вокруг него, она, эта девушка, почитала за славу Божию, которая пребывает. И ясно, несмотря на то, что все, что происходило, и она наверняка знала, что делал ее муж, для нее это было проявлением славы в Израиле. Есть ковчег, значит, есть слава, чтобы мы тут не беспредельничали. Витумар и сказала «Галя кавод Мисраэль», сказано «Издана слава от Израиля, кинельках Арон Элоим», потому что взят ковчег Завета. То есть основная беда из всех бед, которая случилась, и для нее тоже, это ковчег Завета. Страшная история. Мы продолжим читать еще и пятую главу. У филистим, а филистимляне, лакхоит арон элоим, взяли ковчег Завета, ваявоу меэвенезер Ашдода, и притащили его из Эвенезера в Ашдод. Ваяху филистим эт арон элоим, и взяли филистимляне ковчег Божий, выявил то Бейт Дагон, и привезли его в дом, в храм Дагона. Дагон – это филистимский бог. Слово «даг» на иврите означает «рыба». Дагон – это рыбник, ну, то есть, что такое… Как вот есть вода водяной, так есть рыба рыбный. Дом дубовой, вода водяной, вагон вагонный, вот рыба рыбный. Или Дагон – это человек-рыба. Такое вот название бога – это такой русал. То есть русалка, есть русал Дагон. И вот они привели его в дом Дагона, и поставили его там. Ну, конечно, трофеи надо приносить своему богу. Все они по филистимским понятиям правильно сделали. Вишкиму аждодзим мимахрат. Аждодцы встали на утро. Вине Дагон нофелли фанаварца. Дагон лежит мордой в землю. Лифней Арона Дунай перед ковчегом Господа. Выходит Дагон, вышел от Ольмикумо. И взяли они, и подняли они Дагона, и поставили его на свое место. Никакого урока из этого пока не извлекли. Вышкиму бабокер мимахрат, и встали на завтрашним утром. Винит Дагон на фалле фней фанаварца. Снова Дагон лежит лицом в землю. Лифней Арона Дунай, перед ковчегом Господа, вырос Дагон, но только голова Дагона, выштей капот едав, крутот. И две кисти руки его отрезаны, аля мифтан. И валяются они на пороге. Рак Дагон нишар ляв. Только рыбная часть этого русала осталось на своем месте. Алькен, поэтому Лоид Рехука Аней Дагон Виколь Баим Бейдагон Альмифтан Дагон Беаждот. Поэтому ни священники дома Дагонова, ни все захожане, прихожане храма Дагона не смогли ступить на порог Дагона в Аждоте. Адьомазе. И не могут они это сделать и до сегодняшнего дня. Ну, до сегодняшнего дня, слава Богу, не сохранился дом. Ну, то есть, в общем, так был закрыт храм Дагона в городе Ашдод. Ну, дело на этом не закончилось. В Тихабед я Дадунай аль Ашдодим. Я тяжелела рука Господня на ашдодцев. По-прежнему ковчег в Ашдоде, и Господь начинает давить на ашдодцев. И стал он их подавлять в Тегурим. Дословно Тегурим это шишки геморройные. Что-ли стали случаться у дагонцев повально эпидемия геморроя. Это Ашдод в Эдгуле. Весь Ашдод и ее пригороды, все были, все так, жители этих достославных мест, все они заражены геморроем. В Яру Аншей Ашдод Хихен и увидели ашдодцы, что так дело стоит. В Амру Руишев Арон Эля Исраэль Иману. А давайте ковчег не у нас будет здесь находиться. Кикашта Идо Алейну. Валь Дагон Эля Вейну. Потому что он донимает нас и донимает Дагона Бога нашего. Вы шлиху, вы освоит кольца на Плештин. И собрали они всех начальников плештинских, в Ямру, и сказали, мана асэля арон элю Исраэль. И сказали, что же мы сделаем с ковчегом Бога Израилева. В Ямру, гад висев арон элю Исраэль, давайте перевезем его в Гат. Выехали свой тотиет хазака бир. И было после того, как перенесли его в Гат, была рука Господня тяжела на городе. Мы умак дулями от большие страшные какие-то события, какое-то ужасное столпотворение, раздражение. Выях это шеяир микатан от гадоль. И побил он, случилось это со всеми жителями города, от мала до велика. В Иштеру Лаэм Техурим. У них тоже появились геморрои. В Ишлиху Этарон Элоим Экрон. И послали они тогда ковчег Завета в Экрон. В Икиво Арон Элоим Экрон. И было, когда он пришел в Экрон, Вызаку Айкроним Леймор. И когда он пошел в Экрон, Вызаку Айкроним Леймор, собрались все жители Экрона и сказали, Асаву Лейта Арон, Илю Исраэль, Ля Митейну, Вейтами, что вы нам притащили этот ковчег израильского бога, чтобы убивать нас и народ наш? Вышлиху, Выясфу, Итколь, Сарней, Флештим. И собрали призвали они, собрали всех начальников филистимских, в Ямру, Шальху Летарон Исраэль, в Ишан в Лимкумо. Давайте-ка отошлем лучших ковчег Завета, и пусть он сидит на своем месте, в Илёя Мит, вот и в Этами, и не будет ведь ни меня, нас, ки айтам и умат мавет бекулаир. Веда, потому что эпидемия и страшные панические события, паника до смерти была в этом городе. Квида меод яды раим шам. Тяжела очень была рука Божья шам. Венашим ашер ло мету, а те, кто не умер, ику бетофурим, те были похоронены тфурим, похоронены были геморроями, витайль шо атаир ашамаем. И поднялся вопль из города до небес. Вот такие вот интересные две главы из книги Шмуэля. Такие вот интересные события. Вопросы? Олег, скажите, пожалуйста, Библия говорит, что Бог благословляет до 100 поколений его. Какими благословениями конкретно? Вообще благословение, слово благословение, браха, означает как бы привитие к чему-то. Ну, привитие к маслению, привитие к небу, если хотите. И человек, который благословлен, он получает прикрепление к небесному источнику. То есть во всем, что он делает на благо, дует попутный ветер. Все получает, так сказать, благословение от небес, дополнительный, так сказать, импульс скорости, успеха, удачи с небес во всех делах, которые человек творит. То есть если у вас, скажем, 95 поколений назад, к примеру, был какой-то предок сыродел или сапожник или сборщик лекарственных трав, это не значит, что вы преуспеете только в одной из этих трех специальностей. Во всем, что вы будете делать, Бог говорит неоднократно, я благословляю дела рук ваших. Дела рук твоих будут благословляться, то есть человек талантливый, успешный, у которого спорится дело. Человек, благословение для человека – это заниматься любимым делом и иметь в этом деле любимый результат. Ну и, конечно, долгая жизнь, благословение на детей, мирная семейная жизнь – все это часть одного такого большого мира в сердце, большого благословения при соединенности человека к божественному источнику. Кроме исторического повествования, какой урок можно взять для практической жизни и опыта? Во-первых, урок, наверное, в том, что у Всевышнего нету талисманов, что Всевышний не дал нам делать какие-то магические предметы, с которыми мы, независимо от состояния сердца, можем добиваться результатов. То есть даже ковчег Завета, самая большая святыня, которая существовала на земле, всего лишь ящик со скрижалями в руках человека с неверным сердцем, в руках священников, которые не служат как священники. То есть никакой предмет не сделает вас сильнее. С другой стороны, попытка украсть, поставить себе в коллекцию какую-то чужую силу, может привести к тому, что она разрушит вашу силу. То есть Бог, с одной стороны, не дает магических предметов, с другой стороны, Он заступается за себя, за свою честь и так далее. Какой для нас здесь можно сделать вывод? Вывод, который потом будет проходить через все книги пророков, которые будут говорить «мир, мир» и «нету мира». Что даже если у вас стоит храм, даже если у вас стоит церковь, и в ней ходите, синагога, вы в ней ходите, а в ней книжные полки до потолка, и вы уже начитались этих книг, если в сердце ничего не меняется, если сердце нечистое, то ничего из этого не будет работать. То есть на что понадеялись израильтяне? Израильтяне понадеялись на магию, магию ковчега. Мы сейчас возьмем этого ковчега, вот как говорят про молитву, да? Если мы закончим молитву словами, скажем, во имя Иисуса Христа, аминь, то она сработает, как вот этот ковчег. И тогда лети-лети наша молитва через север, через юг, ну и так далее. А если как бы это не работает и не сработает, если у нас нету сердца. И с другой стороны, филистимляне, которые просто люди, которые не захотели быть рабами. И почему они победили? Потому что они сказали, мы не хотим быть рабами, да не будет это, вот это у них было в сердце одна лишь думы, власть, одна напламенная страсть, и этого им хватило, чтобы победить. То есть состояние сердца человека важнее всевозможных амулетов, которыми он обвешан, всевозможных зданий, святынь, памятников, скульптур, которыми он может окружить себя, с праведными людьми, которыми он может окружить себя, историю, в которую может себя вписать и так далее. Вот это то, что мы учим, что, что действует то, что в человеческом сердце. Вениаминтяне, есть мнение, что это Шаул. Что вы думаете? Я про это мнение сказал, я его упомянул в уроке. Но как, знаете, что я скажу? Я повторю еще раз, как возникают такие мнения. Когда у нас есть некто, например, вениаминтянин этот, и мы хотим знать, кто же этот вениаминтянин, то, ну, может, это какой-то неизвестный вениаминтянин, о котором книга не указала. Но для Мидраша, для комментатора это неинтересно. И хочется подобрать какого-нибудь вениаминтянина, который подходит на это. Ну, а мы много не знаем. Сколько же было вениаминтян? Огромное количество. Поэтому мы просто берем и подбираем Шауля. Ну, потому что неизвестность не может быть. Мы всегда сокращаем количество действующих героев. Это принцип зарождения таких мидрашей. И надо понимать, что они вот так вот зарождаются. Скажем, есть споры людей, а люди спорят об авторстве, скажем, послания к евреям. Говорят, если не Павел его написал, то кто? Варнава, Аполлос, кто еще? И не вроде бы, всего написал вот кто-то вообще совершенно другой. Да? То есть человеческая традиция, которая не умеет сказать в сердце, я не знаю, а выбрать из уже известных героев. Поэтому я к такому мнению отношусь, скажем так, с осторожностью, понимая, откуда такие мидраши возникают. Вот филистимляне трогали ковчег, им ничего не было, а Озила притронулся и погиб. Почему такая разница? Ну, понимаете, в чем дело? Какой спрос с филистимлян? Например, вот как бы сейчас спрашивают, а вот рабы, они насадили на храмовой горе деревья, они там в футбол играют. Так им можно. Это святость ковчега и возможность понимать эту святость, ощущать эту святость, она дана евреям. Это не гиперболоид инженера Гарина, который лопит по всем подряд. Филистимляне, как бы, ну, как, они как дети играли с этим ковчегом. Что тут такое? А Оза, как бы, в чем суть Озы? Он, скажем так, не верил, что Господь способен уберечь ковчег от падения. Представьте себе, вы представляете себе вес ковчега? Да, то есть это несколько, ну, по самым таким скромным подсчетам, несколько сот килограмм. Это как поддерживать бетонную панель, которая на тебя падает, или боясь, что она упадет. Конечно, толку, ну, как бы, рационального нету. Понятно, что это спонтанное движение Озы, как бы, он не читал эту книгу про себя, и он как бы что видел, вот он руками автоматически, чисто механически дернулся, но так или иначе, Оза, он тот, кто должен был бы понимать, что такое ковчег. А с филистимлян это просто такая вот, ну как, все боги, они переносимы, и все боги это как бы, они вот, для филистимлян это просто такая вот еврейская прикольная военная штуковина. Гаубицу еврейскую украли. Поэтому с них и спрос такой. Известно ли что-то о ковчеге? Найдется ли он в Третьем Царстве? Как у пророка сказано, ни тогда не вспомнит, тогда никто о ковчеге, он никому и на ум не придет. То есть, скорее всего, не вспомнит. Но Бог удивителен, поэтому поживем, увидим. Является ли желание заработков в ущерб желания двигаться путем правильности, грани идолопоклонства? Ну, если человек, скажем, тут как? Понятно, что человеку надо зарабатывать что-то на пропитание. Если он какое-то время, как раз которое, а мог бы в это время еще на улице евангелизировать, а ты в это время пошел мебель делать. В этом нет ничего плохого. Если человек свою праведность, какие-то свои наработки продает, ну, скажем, там, берет деньги за душепопечительство или там еще что-то, да, то есть теми ресурсами, которыми даны ему на служение Всевышнему, распоряжается как инструментом заработка, то это воровство у Всевышнего. То есть это ни то, ни другое, ни третье не идолопоклонство. Но если, скажем, другое дело, что если человек, пользуясь своей властью, и он скажет, это как, скажем, со мной очень часто такое происходит, потому что вот я еврей, коин, и мне говорят: Алекс, я верю, что если вот ты как еврей, как коин, там, как рав, как Алекс, как кто-то придешь и помолишься, то твою молитву лучше услышат. Скажем, вот казахи, киргизы, узбеки, я знаю, очень много верующих, которые думают, что лучше будет, если за них по-русски помолятся. Да? То есть вдруг как бы откроется дверь, ему скажут: ты что, действительно решил мне по-казахски помолиться? Ну-ка, быстро, сейчас велю, говори по-русски. И поэтому как бы люди обращаются и говорят: давай ты русский за меня помолишься, еврей ты за меня помолишься, давайте приедет еврей из Израиля, из самого Иерусалима, и вот он за меня помолится. Вот это вот, если это еще и монетизировать, вот это превращается в идолопоклонство. А если, ну, как бы вот, это большая беда. Потому что тебе могут сказать: ты вот не просто так, ты там Соломон Моисеевич Кац, вот, коинская фамилия, если придешь помолиться, мы тебе 500 гривен дадим, потому что, ну, твоя молитва-то точно лучше слышна, чем наша гэкающая молитва. Ну, это беда, что есть люди, которые это мнение насаждают, и это, безусловно, идолопоклонство считать, что молитва на русском языке, она более приемлема, чем молитва на казахском или калмыцком. Хотя понятно, что молитва праведника, она сильнее, она много может. Но опять-таки, как только ее начинают монетизировать, это превращается в идолопоклонство. Шалом. Недавно дискутировали с человеком по поводу комментариев к Писанию. Его позиция: если нет в Писании, то не надо додумывать, иначе много ересей. Понимать нужно, как написано. Как вы думаете? Иногда ведь непонятно, что написано, понимаете? То есть, первое. Второе. Например, вы читаете фразу, ну, скажем, речь наушника сладка и приятна и проникает прямо в сердце. И вы выключаете внешний динамик телефона и включаете наушник. Потом вдруг раз вы читаете: где исчезает наушник, там исчезает раздор. Так написано. Вот. Только нужно понимать, что имеется в виду, что подразумевается под наушником. Когда вы читаете какие-то вещи, то нужно понимать, что у них есть исторический фон, что у них есть культурный фон. Иначе вы можете снова не то что додумать, а понять неправильно, то есть все равно додумываете. Но неправильно на основании того, что вы додумываете как человек современный, глядя глазами человека современного. Любой человек так. Поэтому комментарии, которые восстанавливают исторический смысл, восстанавливают контекст этнический, иногда напоминают нам о каком-то параллельном месте, на которое автор указывает, и прочее, которое мы просто можем пропускать мимо, потому что мы не знаем обычаев тех времен. Невозможно, не получится не додумывать. Другое дело, что как бы мы должны стараться, что делать? Все-таки, когда мы пытаемся читать, мы должны пытаться понять, что действительно написано в Торе, в Писании, а не вписать туда какие-то наши мысли. Это большая беда, если мы начнем вписывать. Вот тогда мы действительно будем додумывать. Но чтобы понять, Надо знать кучу вещей, особенности языка, особенности. Вот слышишь проповедь, да, вот Ильяу находит Елисея, а Елисей в это время орал. И пастор говорит, надо орать, чтобы доораться до Бога. Вот видите, он не просто так шепотом что-то, а он орал, Бог слышал молитву, да, здесь играет шутку злую, даже просто как бы особенности синодального перевода, которого ну, сегодня не все понимают. А что делать, если еще непонятны какие-то оттенки исторических значений, оттенки исторических каких-то событий и так далее. И очень-очень-очень много всего, что должно учитываться. Сегодня, ну как, возьмите, вот был недавно эксперимент, когда детям предлагали прокомментировать, разобрать стишок стих Пушкина. «Бразды пушистые взрывая, летит кибитка удалая». Ну, понятно, что бразды пушистые – это зверюшки такие, что еще бывает пушистым. А кибитка их летит и бомбит сверху, потому что взрывая же летит, правильно? Вот. И как бы такое понимание сплошь рядом случается, потому что мы не знакомы, дети не знакомы, с языковым контекстом. То же самое происходит, когда мы читаем Библию. Поэтому, легко сказать, я вообще ничего читать не буду. А буквы я откуда узнал? Ну, знаете, может, меня обманули с буквами? Может, буквы не те, которые в Библии написаны? Как, нет, извините, когда я читаю слово «медведь», выясняется, что кто такой медведь, я узнал из книги. А вот мы, например, читаем «Лешие перекликаются друг с другом». Вот Исаия, да? «Лешие перекликаются друг с другом». Какие лешие? Что, есть лешие? Реально? А если почитаем, ну, давайте обратимся к еврейскому оригиналу. В еврейском оригинале написано «Волосатый взывает к волосатому». Что, кудрявые какие-то, то ли цыгане, то ли негры, непонятно. Если мы обратимся к более понятному греческому переводу, «Септуагинте» написано «Омакентаврот». «Омакентаврот» – это человек, это как кентавр, только та часть, которая обычно лошадь, у кентавра, у него осел. Это осло-мужики. То есть полумужики, полуослы. И вот мы имеем стих, где мы вообще ничего не понимаем. Комментаторы нам начинают объяснять, что это такое. И тогда какое-то понимание рождается. Вот. А так просто я скажу, человек не хочет учиться, человек не хочет изучать. И он как бы верит, что он понимает, и он единственно правильно поймет, поэтому никакие комментарии, никакие комментаторы ему не нужны. Здесь проблема иногда, где поставить точку, где запятую. И иногда одно слово имеет 10 вариантов перевода. И как тут быть? Нет, мы не можем читать и понимать только то, что мы понимаем, потому что мы и так далеко зайдем и ничего не поймем. Ковчег Завета утерян давно, как вы думаете? Почему Всевышний не наказывает тех людей, кто удерживает ковчег? Как мы видим, история с Плештим. Ну, наверное, он давно уже, как сказать, наверное, его давно уже раскурочили. Он перестал быть местом обиталища. Ну, давайте скажем так. Вот была гора Синай. На гору Синай нельзя было заходить, пока там происходила определенная работа. Сказано было, кто зайдет, ну что, зашел, пеняй на себя. А сегодня... Спокойно ходи себе, ходи, ничего там не происходит. Потому что все, работа завершена. Можно сказать так же и с ковчегом. Но сегодня храмовая гора. Смотрите, храмовая гора – это место, куда нельзя подниматься нечистым. Скорее всего, вот там, где святая святых, там сейчас вполне возможно у арабов стоят общественные туалеты. То есть один из вариантов, что это то самое место. Там они играют в футбол, жарят шашлыки, бегают, ругаются арабским матом. Ничего с ними не делается. Почему? Потому что святость оттуда ушла. А там, где уходит святость, там ну, делайте уже, что хотите. А под воздействием чего меняется сердце? Это поступательный процесс. Обязательно должен быть прогресс. Я думаю, нету какой-то единой рамки. Сказать, бывает так, что человек что-то увидел И вот дернуло, поменяло сразу, дальше все равно идет рост. Мы видим, что в человеческой жизни, если мы сами росли, детей растили, мы видим, что человеческий детеныш растет медленнее всех. Человек медленнее всех меняется. Его перемены глубже всего, важнее всего. Он может менять огромные слои своего сознания. Это процесс на всю жизнь. Какие-то события происходят резко. Человек резко бросил, резко уверовал, резко, скажем так, совершил поворот. Дальше, когда он совершает поворот, меняет направление езды, ему все равно надо куда-то ехать, куда-то двигаться. Всю жизнь движение. Как достигать правильного состояния сердца? Хороший вопрос. Если бы у меня был, как это сказать, вот какой-нибудь такой, знаете, вот американский автор, который написал бы 10 шагов к достижению правильного состояния сердца. Или там достижение правильного состояния сердца за 15 минут. Нет. Это поскольку вы, Елена, штучное творение Всевышнего, он как бы к вам есть как общие инструкции для всех. А есть что-то, что особенно для вас, он вас ведет, вас к этому готовит, и никто не может дать вам абсолютно точную инструкцию, как вам достигать правильного состояния сердца. Если кто-то претендует на такое знание, то ну, какой-то совет что-то можно дать, но на самом деле это работа внутри сердца каждого человека, и она уникальна. Если, конечно, мы не театр разыгрываем, поэтому единого рецепта нету, быть не может. А почему геморроем поразило, а не чем-то другим? Из версии мы дальше будем читать про золотые геморрои и попробуем разобрать, почему геморроем. Есть версии. Вопрос не по теме. Почему Петр назвал в послании народ Божий некогда не народ, а сейчас народ Божий? Когда не помилованные, а теперь помилованные. Петр обращается не к евреям, а к тем людям, которые так называемые боящиеся Бога и другие люди, которые примыкали к синагогам. Очень много людей в те годы примыкали к еврейству тем или иным путем. Да, вот были боящиеся Бога. То есть человек ходил в синагогу, почти все соблюдал, кроме обрезания. Почему? Ну, страшно делать обрезание при том уровне хирургии в зрелом возрасте. Святоний пишет, что по Риму невозможно приехать в пятницу, потому что в каждом окне стоит Матрона, госпожа зажигает субботние свечи, и везде пахнет жареной рыбой. Если почитать авторов того времени, то евреи и же с ними нагиюрили огромное количество людей, кого не могли гиюрить, обращали вот таких боящихся Бога. То есть сплошь рядом читаешь, что женщины ходили в синагогу, а их мужья их поддерживали. Почему? Потому что женщине достаточно было в мику погрузиться, а мужу надо было обрезание делать. И они как бы боялись обрезания. Еще по куче причин. Но Петр пишет про то, что людям, и Петр в этом сам убедился, когда ходил к Корнелию, что это же чудо большое, понимаете? Петр то, что Бог очистил, не почитая нечистым. То есть для Петра, то, что для нас как бы вполне естественно, то для Петра чудо чудное, диво дивное. Бог открывается каким-то там грекам, колоссянам, коринфянам, галатянам и прочим, которые только же вроде недавно за обедом смотрели, как гладиаторы дерутся. Представьте себе уровень народа, который во время обеда зовет двух мужиков или 12 мужиков и требует, чтобы они на мечах дрались до тех пор, пока не останется один живых. Это была их культура, педофилия, гомосексуализм, даже среди греческих философов. Это была их культура. И Петр смотрит на все это и думает, какой кошмар был и какие изменения среди этих людей произошли. Это те люди, которые постепенно стали прививаться к мышлению, ну, скажем так. Ну, вот. Вроде на сегодня вопросы закончились. Всем спасибо. Завтра с Божьей помощью продолжим на том же месте, на тот же час. Всем шалом и благословений.